обществе расчетная норма уровень 8% и составит, по разным оценкам, от 8,5% до 8,7%. В федеральном бюджете на будущий год и на плановый период заложены следующие уровни инфляции. На 2011 – 6,5%, на 2012 – 6%, на 2013 – 5,5%. Независимые эксперты полагают, что заложенные в бюджетных документах прогнозы и параметры далеки от действительности. Об инфляции в России я беседую с директором Института экономики Русланом Гринбергом.
Я не помню ни одного периода, когда бы фактически темпы инфляции не превысили официальные. Здесь небольшое лукавство есть всегда. Здесь с точки зрения бюджета это хорошо, потом больше средств появляется. Знаете, можно ими распоряжаться. Наша инфляция, она специфическая российская. Если в зрелых рыночных экономиках, где много производителей, где много продавцов, все-таки возможности для сговора ограничены, несмотря на то, что они тоже там бывают. А у нас они достаточно легко их осуществить, потому что мало продавцов, мы готовые изделия мало производим, мало производителей. Мы здесь можем ожидать любых вариантов и скачков. Когда у нас возникают социальные выплаты, возможности для улучшения жизни людей, грубо говоря, увеличения денежных довольствий, зарплат, пенсий, то обычно почему-то быстро реагируют цены вверх, с самого начала, без увеличения предложения, понимаете? Если в развитых странах, ну, скажем, люди хотят брать какой-то товар, но вот выстроилась очередь, значит, продается этот товар. Когда уже, наконец, он кончается, продавец звонит производителю, говорит, давай еще товар. И товары приходят, и когда уже все мощности везде заполнены, и в соседних странах, регионах, только тогда повышается цена. А у нас почему-то сразу структурная проблема на первом месте. Пока мы не создадим экономику, ландшафт, который будет состоять из крупных и мелких, и средних предприятий, производящих товары, товары для людей, то мы никогда не можем ясно спрогнозировать и инфляцию. Тем более вообще вся наша экономика зависит от цены на бочки нефти.
Что бы вы сейчас посоветовали правительству, учитывая, что есть такая модель экономики, которая есть, это сырьевая модель. Вот, скажем, как верно проводить социальную политику с точки зрения выплат, повышения пенсии пенсионерам, повышения зарплаты бюджетникам и там сотрудникам всякого госуправления? Нужно это делать?
В рамках существующей модели, которую, собственно говоря, я не устаю критиковать, вместо того, чтобы заботиться о предложении, мы все время занимались денежным предложением, мы все время занимались сокращением денежной массы, рестриктивной денежной политики, как будто мы уже там, в той экономике. На самом деле это не так. А сейчас, ну что я мог посоветовать? Искать баланс между социальными выплатами и, собственно говоря, развитием экономики. Вот предлагаю усилить антимонопольные меры прежде всего. Антимонопольная политика плюс социальные выплаты в точечного плана, что ли. Потому что у нас еще учет очень слабый в этом смысле. Скажу, у нас социальная политика, она импульсивная, реактивная. Она практически связана с тушением пожара, если говорить уже совсем бульгарно. С одной стороны, вы понимаете, вы повышаете зарплаты. Зарплаты повышаются и людям высокооплачиваемые, не повышаются низкооплачиваемые. Нам нужно еще отказаться все-таки от плоской шкалы налогообложения. В этом смысле тогда мы могли бы сделать кое-какое перераспределение, не угрожающее скачком инфляции.
По итогам 2010 года инфляция составляет примерно около 9%. В следующем году, очевидно, она будет больше. 10%, скажем, это губительно для российской экономики в том состоянии, в котором она сейчас находится.
Вообще инфляция, приближающаяся к двузначной цифре, она считается по нынешним временам очень неприличной. Мы живем в таком окружении, где инфляция очень низкая. Даже и в БРИК, и возьмите восьмерку, возьмите двадцатку. У нас там очень незавидное положение. Поэтому 10% это очень плохо. Тем более для большинства населения там больше инфляции, потому что есть очень много, скажем, там товаров длительного пользования, которые себе позволить не могут, а они не повышаются, а топливо и сырье. Электроэнергия, ЖКХ, колбаса и хлеб, вот то, что потребляют люди просто для того, чтобы выжить, растет еще быстрее.
Открытие новых крупных инвестиционных проектов или завершение уже начавшихся, скажем, Москва-Сити, Сочинская Олимпиада, вот этот новый чемпионат по футболу, это же многосотмиллиардные, триллионные проекты, и они отчасти все-таки на бюджете. Это разгоняет инфляцию?
Любые инвестиции мощные, долговременные, они несут инфляционную угрозу всегда. Но, с другой стороны, без них тоже нельзя обойтись, потому что без инфраструктуры, без обновления инфраструктуры вы не сможете создать и, собственно говоря, нормальную промышленность. Эти установки на проекты типа там Олимпиада, Универсиада, и футболиада, если можно так сказать. На самом деле, конечно же, инфляционные риски не несется, потому что окупаемость долгая, зарплату уже сразу нужно платить людям, это все понятно. Но, с другой стороны, все равно нужно это делать. Я не думаю, что это самая большая причина инфляции будет. Мы же должны понимать, что эти инвестиционные проекты такого масштаба, они способны, в общем-то, создать какой-то все-таки цивилизованный ландшафт, если можно так сказать, в стране. Хотя, конечно, здесь много споров, как они будут тратиться. Сметы всегда намного меньше, чем фактически потрачено. Но я уже не говорю о банальных таких вещах, как коррупционный элемент в ценообразовании российском.
Об инфляции в России размышлял директор Института экономики Руслан Гринберг. 22 декабря в эфире «Времени свободы» интервью с бывшим заместителем председателя Центрального банка России Сергеем